Меня как-то было мало, я считаю, в этом подкасте, поэтому мне нужно спеть. С вами подкаст «Вам не понравится». Это Игорь Комаров. Еще с нами на связи Ольга Арифуллина. А
Я
еще к
петь
нам
не
придет,
буду.
а еще к нам сегодня придет Илья. Илья непростой, Илья золотой. Он делает свои собственные и на заказ IT-продукты. Очень хорошо в них разбирается. Расскажет он нам сегодня о трендах и все, что с этим связано.
Это подкаст «Вам не понравится».
Скажем всем привет, вы слушаете подкаст «Вам не понравится», хотя есть подозрение, что сегодняшний выпуск вам все-таки понравится. У нас наконец-то есть не просто две персоны из основных участников, регулярных участников подкаста, но у нас есть гость. И это не собака Игоря Комарова, которая лает на заднем фоне, а вот это Илья Пичугин. Илья, привет!
Всем привет, уважаемые слушатели. Очень рад немножечко повещать и, возможно, разбавить и улучшить ваше настроение.
Да, а я попробую представить, так как мы договаривались. Итак, Илья Пичугин ведет команду экспертов, IT-разработчиков, веб-приложений и мобайл-приложений. Ничего не наврала?
Все верно.
Слушай, ну это такое, давай мы сразу попробуем как-то характеризовать тебя. То есть ты тимлид?
Да, именно так, я тимлид. Дело в том, что я работал в компании Кремниевой долины с офисом разработки в Санкт-Петербурге.
Так.
Это замечательная компания, которую основал, грубо говоря, русский человек, который переехал затем в долину и сделал довольно большую компанию. И сейчас эта компания почти на при IPO стадии. Это очень успешный кейс у этого человека Андрея Филева. И мне посчастливилось поработать в этом стартапе. И этот стартап дорос до таких больших масштабов, когда это сейчас большая международная компания, клиенты и Марс, и Лореаль, и Тесла, то есть большие взрослые клиенты. И за время своей работы я как бы понял, как делаются проекты с самого старта и до какой-то большой стадии. И после этого, ну, как бы меня потянуло делать различные проекты. И в результате самым лучшим решением для вот этой, так сказать, такого личного желания было организовать свою IT-команду и начать делать проекты.
То есть,
начать
подожди,
делать проекты по чуть-чуть.
А то есть команду? То, или ты все-таки владелец компании?
Ну, владелец компании, да. То есть я называю, что... Ну, что такое компания? Любая компания, на самом деле, это люди. Это люди, которые своей энергией, трудом делают эту компанию, которые вкладывают свои умения, свой талант, свою вот жизненную энергию и делают. Вот что такое там Яндекс или Google? Все эти компании — это отличные специалисты. И главная цель топ-менеджмента этих компаний — подбирать правильных людей, чтобы составлять правильную команду. И правильная команда может как раз создавать хорошие, понятные продукты и проекты, которые могут приносить какую-то пользу своим пользователям.
Ага.
И поэтому у меня вот такая концепция, что мы на самом деле... Ну, мне не нравится говорить, что мы компания, потому что это какое-то старое видение из, знаете, 90-х там, может быть, когда IT-аутсорс было. Вот сейчас, мне кажется, вот на современный лад это вот прежде всего в IT это вот команды. Команды, которые делают какие-то проекты.
Ну, для меня просто, когда мы говорим команда, это значит только разработчики, а когда мы говорим компания, мы подразумеваем еще и делопроизводители, бухгалтер.
Например, массаж в офис, большие корпоративы, выезды, тренинги. Ну, то есть разработчика просто заваливали такими материальными благами. И у разработчиков складывалось впечатление, что так и должно быть, и это хорошо, и все за этим, в принципе, шли.
Но за какими-то плюшками, получается?
Сейчас плюшками, идут до сих пор, на самом деле.
Да, да, как же. То есть без печеньки, без PlayStation, если у вас вакансия, то это фактически вы...
Вы кто?
Не хайрите никого.
Блин, я вообще считаю, что эти все плюшки, они вторичны для человека, который работает в IT, потому что для человека, который работает в IT, первоочередное — это интересные задачи. Мне нафига ваши плюшки, ваши PlayStation, если мне скучно на работе? Ну, то есть, если мне, вы ставите мне одни и те же задачи, я уже их там 100-500 раз делаю, и вообще мне интересно, я никуда не развиваюсь.
Все верно. Интересные задачи. Первым делом все технические специалисты, эксперты, девелоперы, все хотят интересных задач, потому что что в нашей жизни, в нашей деятельности вообще важно? Это чтобы нам было не скучно, скучно, и чтобы наши ближайшие люди в нашем окружении нас любили и хвалили.
Да, правильно, веселье и радость, да.
Конечно, конечно. И вот просто буквально с этими двумя составляющими можно уже жить очень счастливо и долго, и очень продуктивно, и создавать что-то. А когда мы приходим в офис за плюшками, но в большой такой, знаете, в большой системе, в большой корпорации, эти две вещи, они могут как бы не доноситься правильно человеку. И плюшки, они как бы как ширма.
Да,
не дают,
да, да.
Не дают счастья в долгой работе.
Ну, правильно. Поэтому... У него там PlayStation, у него там всякие пуфики, но при этом он скучает на работе, и вообще жизнь ему не мила, и он не понимает, кто он, что он и куда он двигается.
Именно так. Именно так. И поэтому сейчас, ну вот мы будем говорить про тренды. Тренд на mental wellness, на, так сказать, ощущение себя счастливым, он катастрофически набирает обороты, этот тренд, и в IT-организациях, и не в IT-организациях. И поэтому я думаю, что сейчас все большие компании, да вообще все компании будут очень сильно обращать на это внимание, как сделать жизнь сотрудника не только материально хорошей, потому что, в принципе, в IT у девелоперов, ну, давайте будем честными, очень хорошие,
все у них хорошо.
Отлично у них все по сравнению с другими. А вот насчет mental wellness, я думаю, что как раз будут запускаться большие проекты, продукты, которые рассчитаны именно вот на эту сферу деятельности и жизни человека.
Ну, тут еще такая специфика, мне кажется, в IT, что вот это вот, как психологический комфорт и здоровье очень, ну, не очень, а сложнее обеспечить, чем в других областях, просто потому, что люди более скрытные. То есть они такие интроверты, нацеленные на то, что у них внутри творится, но они никогда не придут тебе и не скажут, что что-то не хреново. Ну, то есть если айтишник, я условно так обобщу, да, и скажу, айтишник пришел и сказал, что-то мне хреново, значит, он уже все, значит, он уже ниже нижний план. То есть если он дошел до того, чтобы это вербализировать.
Конечно,
вот.
Конечно.
А так они будут сидеть, молчать до победного, пока вот, не знаю, пар из ушей не пойдет, и никто ничего тебе не скажет.
Да, ну вот я работаю в Райке.
Да, это который я как раз погуглила, кто такой Андрей Филёв.
Андрей Филёв, да, да. Это Райк.ком, Project Management Software. Он сделал очень интересную идею на момент 2000-х, поэтому она полетела, грубо говоря, сделать папки и задачи раскладывать по папкам. Это удобная, простая идея, которая помогла выстроить хороший project management для нескольких проектов, и это стало понятно, что это можно масштабировать.
Ну, в общем, поэтому... Райк вообще прикольная штучка, да, очень user-friendly интерфейс. Я когда пользовалась, просто божественно. Спасибо вам, чуваки.
Райк — это шикарная компания, люди и продукт хороший. Я всем рекомендую обратить внимание, что, ну, вот, посмотреть просто на этот, так сказать, кейс истории, как вот компания из Петербурга сделала большой продукт на мир. Это супер замечательная история.
Согласна.
И в Райке как раз вот эта первая проблема пришла, что люди в команде — это живые организмы, у которых есть свое настроение. Они не могут работать как роботы и кодить постоянно, и делать, ну, как бы, хороший постоянно код. Это люди, ну, как бы, у них есть свои личные проблемы, и вот как раз командная работа — это понимание настроения команды. Может ли команда сейчас сделать хороший продукт? Находится она на нужном энергетическом уровне. То есть все ли участники команды друг друга дополняют, нет ли конфликтов в команде. Это очень важно на производстве. Ну, даже если представить завод, это, в принципе, важно. А если представить, так сказать, интеллектуальный продукт, ну, любой технологический продукт, то это важно вдвойне.
Слушай, а как ты решаешь конфликтные ситуации вот в своей команде? Во-первых, скажи, как ты их видишь, как ты их находишь? Такой смотрю, и что-то не тот происходит. Или как? Как это?
Вообще, мы сейчас практикуем постоянную ретроспективу не только на уровне обсуждения проблем в коде, в инфраструктуре, что мы там правильно, неправильно сделали за типичный спринт по методологии скрама, но мы еще начинаем обсуждать такую ретроспективу в наших собственных отношениях между участниками.
Слушай,
команды.
Ну как это происходит? Вот ты тимлид. Ты это... такой собрал ретроспектив.
Да.
Давай. Мы с Игорем твоя команда. Давай. Проведи нам ретро.
Да. Отлично. Я начну скорее так. Я обращусь либо к Ольге, либо к Игорю и спрошу. Оля, подскажи, пожалуйста, вот ты с Игорем работаешь уже 2 месяца.
Так.
Вот скажи, пожалуйста, за последние 2 недели как тебе работалось в целом?
Да нормально.
Хорошо или плохо?
Нормально.
Нормально, отлично. То есть решал ли Игорь все твои проблемы или он тебе скорее откидывал какие-то трудности? Вот скажи, как тебе работается с ним? Легко или сложно?
Прикольный вопрос этот про проблемы. Слушай, люди при этом находятся все вместе, да?
Ну, или пока это что ты... мы с тобой один...
Да, Игорь сидит, кофе
побил. Да, пока Игорь... пока Игоря нету.
Окей, и то есть я тебе говорю, что, слушай, ну да, была такая тема, Игорь подкинул мне проблему, я, в общем, из-за него потеряла там 2 дня работы. И честно тебе рассказываю про эту проблему, да?
Оль, а это тебя сильно расстроило? Ну, то есть ты после этого как? Ну, вот какое-то у тебя появилось недоверие к Игорю, что, может быть, и в будущем такое будет?
Да-да, я вообще считаю, что он поганец.
Оль, ну это плохой знак, потому что в будущем у вас что-то интересное, может быть, не получится у вас таким крутым, как должно было получиться. Мне кажется, это бы стоило не таить эту проблему и обсудить с Игорем.
Ага, то есть вот так.
То есть Илья проводит one-on-one с каждым разработчиком.
One-on-one с каждым разработчиком. А сколько у тебя разработчиков?
У нас небольшая команда, 9 человек, включая проект-менеджера и дизайнера. UX, UI дизайнера.
Слушай, да, это нормальная команда, на самом деле, и чтобы тут с каждым человеком проводить one-on-one, это нужно, ну, реально дисциплину соблюдать. Так что тебе, ты молодец.
Да, да, нужно соблюдать дисциплину и энергетическую, так сказать, энергетическую дисциплину, чтобы хватало энергии.
Со всеми поговорить,
всем,
это точно.
Всем пообщаться и узнать все проблемы, и решить все проблемы, потому что это самое важное. И поэтому, как бы, у нас вот сейчас на текущей стадии развития вот такая IT-команда, и я не вижу, как бы, и смысла, и сильного роста в масштабировании этой команды. Да? И более того, я думаю, что это, может быть, и не нужно, что в таком состоянии, как бы, мы как IT-команда, мы знаем все друг друга, мы можем делать, как бы производить и делать продукты. И пока что как раз вот как типично, знаете, типично растут корпорации, сильно вертикаль увеличивая количество сотрудников. Это может быть не самый правильный путь. Я считаю, что лучше иметь маленькую ячейку, но эта ячейка последовательно делает хорошо свою работу, чем сразу построить большую машину и разбираться, где эта машина имеет какие-то
свои
трудности.
А у тебя получается, что вы берете, например, заказную разработку, но вы берете ее того масштаба, который потянет команда. Или...
Да.
То есть из возможностей команды. А если вдруг тебе придет заказчик с совершенно каким-нибудь потрясающим проектом, и ты понимаешь, что, ну, надо в 2 раза увеличиться?
Потрясающий проект — это очень круто. Это вдохновение и для меня самого, и для команды, и это возможная точка роста. Буду думать, как решить эту задачу.
То есть как это... все-таки как масштабироваться, как увеличиваться, да?
Да.
Да. Ну, правильно, мы все идем с проектом.
Это можно... Да. Либо это, может быть, как-то можно итеративно выкатывать по чуть-чуть. Ага. И... Ну, то есть сразу взять на проект 20-30 человек и начать делать это
очень тяжело.
Это очень тяжело.
Ну да, и опять же, им же нужно обеспечить и среду, и комфорт, и все остальное, да?
Конечно, конечно.
Теперь очень важный вопрос для Ильи. Илья, извините, перебил. Вот Оля рассказала про проект, который у тебя займет больше, чем у тебя есть сейчас команда. Мы понимаем, наверное, с тобой оба, что в России таких проектов почти нет. А где ты ищешь? Откуда у тебя?
Где взять проект?
Откуда у тебя в основном заказчики, если ты можешь такое рассказывать? Ну и вообще, в целом, в каком формате вы что-то с ними делаете? Ты уже рассказывал про итеративный подход, но расскажи чуть-чуть поподробнее.
Удивительное дело, в современном мире в 21 году у меня, я не могу сказать, что у меня классические, так сказать, методы привлечения клиента. Это абсолютно по-другому. Мы сейчас живем в мире социальных медиа, и главный канал, это не секрет уже, это уже даже не я говорю вам, это уже любой там коуч, любой бизнес-тренер, любой бизнес-аудит скажет, что один из основных каналов, где мы все обитаем и где мы что-то ищем, это социальные медиа. Это Telegram, Instagram, Facebook.
Так, и как ты сейчас... сам там ищешь клиентов?
Да не то, что ищется, просто складывается такой как бы нетворк, какие-то свои друзья, знакомства. За все это время кем-то делаешь проекты. И так или иначе, для того, чтобы там была в работе обойма из 5-7 параллельных проектов, складывается такой нетворк, которым всегда нужно сделать какой-то проект. Либо самим, либо... партнером. И в итоге оно так получается. Я, если честно, я даже не занимаюсь особо привлечением.
Это, короче, клиентов, сарафанное рекламой. Радио.
Просто сарафан. По Телеграму в основном. И по Фейсбуку, возможно, чуть-чуть, да. Моя любимая социальная сеть Телеграм, поэтому я как бы вот знаю, что происходит в Телеграме. Я знаю, где качественное общение и мелкомьюнити вот для наших сфер, для сфер криптотехнологий, machine learning, каких-то веб-проектов. Поэтому... Вот там обитаем, знакомимся, разговариваем, друг другу советуем, что-то как бы наставляем, и работа сама получается.
Угу. Прикольно. Ну, я тоже всегда топлю за сарафанное радио, потому что это как рекомендация же, по сути, да? То есть да, тебя кто-то, да, кто-то кому-то рекомендовал, там через десятые руки дошло. То есть это то, что позволяет тебе поддерживать и твой уровень сервиса на высшем уровне, потому что ты понимаешь, что сейчас, если я что-нибудь не так сделаю, сейчас молва пойдет.
Да, да. Сарафанное радио — это, наверное, мне кажется, самый правильный путь выбора продукта. Вот помните, любой сложный продукт или услуга, который мы хотим вот получить, например, врач, консультация врача, или там вылечить зуб в стоматологии.
Да, как ты сейчас выбираешь? Ты всегда идешь сначала к друзьям и спрашиваешь, а где вы лечите зубы?
К друзьям, конечно. Да. Посмотрите на Facebook, вся стена Facebook завалена вопросом, а кто пробовал вот это? А да, что да, сделано? Да, да, то есть как бы все в виде картинок задают этот вопрос. То есть колоссальный спрос на сарафанное радио, на самом деле, у всех. Потому что мы все понимаем, что ну, реклама, она записывает бренд нам в нашу бессознательную корку, но по-настоящему не факт, что рекламный продукт будет хорош. Поэтому мы хотим воспользоваться продуктом, который проверили наши друзья, люди, которым мы доверяем. Именно поэтому как бы вот блогеры, инфлюенсеры, микроблогеры имеют сейчас такое влияние колоссальное. Поэтому все рекомендатели идут к ним. Почему? Потому что у блогеров есть вот это микрокомьюнити, и оно сплоченное, и оно готово доверять друг другу.
Ну, блин, блогеры друг это вообще отдельная тема, потому что мне не нравится то, что там происходит. Я не могу доверять, например, рекомендации какого-то блогера. Просто...
Миллионника. Ну, а если,
если маленького? Вот, маленького, да. Маленькому скорее я буду доверять. Да, а миллионников вообще, конечно, нет. Там все куплено, и конечно, к черту вообще. Конечно. Никто им не верит. Вот. Слушай, а это самое, да, давайте потихонечку к трендам перейдем, потому что интересно, мы уже тут про блогеров заговорили, они же тоже отслеживают все это. Кто на хайпе
да,
сейчас?
Да, у Ильи...
Куда идти? Куда
вообще,
идти,
давайте
делать?
Предысторию. Мы тут все сидим, ждем с Олей, Дашей, обсуждаем, что, ребята, скоро будут исследования, давайте смотреть, где делать суперстартап, все такое. А Илья такой берет и сам публикует свои тренды. Расскажи, пожалуйста, цикл хайпа Ильи. Как ты сейчас видишь вообще, что сейчас наиболее интересно? Давай.
Да, смотрите, со мной приключилась замечательная ситуация, когда я из своей любимой компании Райк уходил, так сказать, на вольные хлеба и вот начинал делать, грубо говоря, первые свои шаги. Я уходил в 2017 году, и тогда в криптовалютах был цикл, бычий цикл. Это был большой хайп, когда биткоин первый раз дорос до 20 тысяч, и чуть ли не все таксисты говорили про биткоин. Это, ну, вот, это такой вот прецедент, когда вот какое-то понятие, оно заносится быстро заносится, так сказать, в умы не специалистов, и это быстро растет. Вот с криптовалютой, с биткоином был такой цикл. И после того, как я пережил этот цикл, я обратил внимание, что, в принципе, во всем нашем, как бы, так сказать, сознательной деятельности случаются такие циклы. Что-то приходит, что-то гаснет. Что-то набирает оборот, что-то, наоборот, затухает. Так сказать, любое понятие развивается по синусоиде. И любое понятие, оно переживает либо фазу роста, либо фазу заката. И есть такая замечательная консалтинговая международная компания Gartner. Gartner публикует в виде довольно понятного графика исследования, какая технология готова к своей продуктивной деятельности, а какая технология еще только, так сказать, родилась и не готова. Или какая технология, наоборот, закатывается.
Так.
Это такой понятный график, на котором консалтинговая компания наносит понятия, тренды, какие-то технологии или какие-то продукты и своим, грубо говоря, своим клиентам показывает, что вот, ребята, JP Morgan, посмотрите на такой хайп-цикл. Мы считаем, как аналитическое агентство, что через 2 года начнет развиваться технология бесконтактных платежей. Обратите на это внимание и, соответственно, начните делать продукт в своей области для того, чтобы через 2 года успеть вовремя и принести своему пользователю продукт. То есть, ну, обычно же вот в больших компаниях так все происходит. И идея простая. Я постоянно переловлю себя, что я размышляю, а что сейчас как бы на хайпе, а что сейчас на дне? Что может быть интересно или неинтересно? Чем стоит заниматься? На что стоит смотреть? И я подумал, что а прикольно было бы вот, сделать такой же график хайп-цикла, как у Гартнера, но только рассуждать про те явления, которые меня лично окружают, то есть с чем я взаимодействую. То есть вот, например, я вижу там рекламу в Инстаграме микроблогеров, и я пытаюсь понять, вот микроблогеры — это что сейчас, тренд или, наоборот, закат? Или...
И вот и как, что это, тренд или закат?
Я думаю, что это тренд. Я думаю, что миллионники — это закат, микроблогеры — это очень большой тренд, потому что сейчас начинают идти рекламодатели большие к микроблогерам, и пытаюсь представить, какие продукты могут быть нужны для того, чтобы вот этот тренд мог дальше расти. То есть очевидно, что сейчас будут какие-то платформы для управления, менеджмента, менеджмента микроблогерами, чтобы заказать, например, рекламу у 100 микроблогеров, понимаете?
Что-то там... типа профи.ру, только
да,
по микроблогерам.
Да, да, типа профи.ру, типа гет-блогер, но только для множественных, ну, для массовых там 100 тысяч микроблогеров. То есть, ну, ага. Как бы такие системы управления, они точно нужны будут.
А микроблогер — это сколько подписчиков? Я просто пытаюсь понять, я микроблогер или я микро-микроблогер?
Я думаю, что это от 100 подписчиков до 1000, что вот, в принципе, я считаю...
Блин, от 100, Оля, я переросла.
А у тебя сколько?
Я переросла, у меня 2,5.
О, ну... ну я...
Приходите ко мне с рекламой, у меня...
На самом деле, я когда общался с гет-блогером, они рассказывали про, ну, что у них самое классное, это 10 тысяч сейчас блогеров. Они сейчас самые дешевые из тех, кто могут в сторис ссылку опубликовать.
Ну и получается, из тех, кто вызывает доверие аудитории. Ну, 10 тысяч,
да, 10 тысяч,
это, скорее
хорошо.
Всего, адекватная, нормальная твоя аудитория, не нагнанная никакая.
Согласен, согласен, да. Это, скорее всего, очень качественная, хорошая аудитория, поэтому...
Но при этом... я просто хотел сказать, что гет-блогеры, чтобы разместить рекламу, нужно с каждым отдельно договариваться. Это полная жесть.
Вот. Это жесть, ребят. Это жесть. А сами понимаете, что должно быть решение, когда рекламодатель может прийти и сразу быстро поговорить с сотней микроблогеров. Особо не заморачиваясь. Заплатить денег, но реклама у него появляется. То есть вот такие платформы подбора микроблогеров, они интересны. Я думаю, что сейчас, скорее всего, делают и что-то скоро будет на рынке.
Это... Блин, ну тоже прийти да. Не общаться с микроблогером. Ну, то есть ты хочешь такой агрегатор какой-то, типа я вот рекламодатель. Я пришла такая, отфильтровала, значит, себе блогеров и выкатила им задание, как на фрилансере, да? И да. Выкатываешь задание. Мне, значит, надо ссылку в сторис вашу разместить. Как я? Я же должна, наверное, про свой продукт им рассказать как-то. Ну, чтобы реклама была более живая и более вызывала лучший отклик, да? Я же должна хоть как-то с ними пообщаться. А что, а если они не будут со мной разговаривать? А просто такие, ну ладно, ссылку так ссылку.
Ну, а представь, что у тебя продукт, автоматический пылесос, как робот-пылесос и моет полы. Тебе для того, чтобы получить качественную рекламу микроблогера, тебе нужно этот твой продукт доставить сотни микроблогеров, чтобы они воспользовались и записали отзыв как бы на своей шкуре. То есть, и вот это уже компания, представляешь, сколько нужно сил, чтобы менеджер компании сделал это. И вот если у него будет инструмент удобный для рассылки вот этого своего продукта по сотне микроблогеров, и он может увидеть какой-то общий фидбэк по этим сотням, и какую конверсию или просмотры сгенерили эти блогеры, то это любому менеджеру там, в компании это очень-очень как бы нужно.
Вы уже начали разрабатывать?
Нет, это я просто... Ну, вот мы... У нас немножечко другая специализация. И это я просто привожу пример, для чего нужно представлять хайп-цикл трендов. Для того, чтобы как бы понимать, в какой области требуется сейчас инструментарий, в какой области следует работать. Например, возьмем искусственный интеллект в этом году, который был на колоссальном хайпе. Может ли быть нужный, полезный инструмент в области искусственного интеллекта сейчас для бизнеса, там, для малого, среднего бизнеса? Ответ, как по мне... по хайп-циклу. Еще пока рано. Еще это область из области прикольного, экспериментального, но здесь как бы еще нет массового продакшена. И поэтому мы с командой делаем экспериментальные, прикольные продукты, но не беремся всерьез. Мы здесь как бы понимаем, что здесь нельзя сейчас встретить, грубо говоря, адекватного заказчика, с которым можно сделать большой продукт и сделать большую историю. Такого, скорее всего, сейчас еще нету. Еще нужно
лет 5. Там,
ждать лет 5, да. 3-5 лет, чтобы...
О, я недавно пересмотрела фильм «Я робот» и поняла, что я вообще не хочу с этим связываться. Я буду ретроградом. Я постою в стороне от искусственного интеллекта.
Слушай, это нормально. Моя мама тоже не любит покупать новый телефон и не хочет вводить данные о себе. Даже моя мама. Как бы ей не нравится, что сейчас вот все компании, все корпорации, любой продукт собирает так много данных. Она не понимает, зачем это, как бы, ну, она там росла в Советском Союзе, и для нее это выглядит странным. Сейчас, кстати, антицифровой тренд, он тоже набирает популярность. Антицифра, то есть детокс, например, посмотрите, сколько сейчас мобильных приложений появилось.
О, да.
Для детокса. Просто для того, чтобы мы не использовали постоянно...
Телефоны отдельные выходят.
Когда мы просыпаемся или перед сном. Да, отдельные телефоны. Это удивительный тренд.
Слушайте, ну-ка, расскажите мне про какое-нибудь приложение, которое обеспечит мне цифровой детокс.
Слушай,
это цифровая технология для обеспечения цифрового детокса.
Высшая точка развития, я не помню, как точно называется, везде рекламируется сейчас просто отдельный телефон, который ничего не может делать. Только звонить, слушать музыку, фоткать. И ты айфон свой дома.
Это круто.
У меня такой рабочий, даже фоткать.
Покупаешь синюю Nokia с кнопочками, и у тебя цифровой детокс. Но она недостаточно красивая. Вот в чем проблема.
И достаточно красивая, которая как в «Матрице» изогнута.
Блин, ну, да, это классная Nokia. Еще, на самом деле, по поводу трендов, и вот сейчас, чем я непосредственно занимаюсь, общаюсь с огромным количеством HR-ов, и люди реально не понимают, как им вообще быть в удаленной среде, как им работать с командой, которая вдруг стала неожиданно резко распределенной. И я вижу сейчас, что на рынке нет вообще никаких решений, которые бы это как-то удовлетворяли. Есть огромные корпорации, которые давно это делали, онлайн well-being, там типа какого-нибудь Virgin Pulse, но почему-то они не у всех стоят, видимо, есть какие-то на это причины, так сказать. И сейчас, ну вот реально там один из двух созвонов с HR-ами у меня, то есть, наверное, половина или там, может быть, четверть созвонов, мне прям прямым текстом говорят, у нас команда стухла, я не знаю, что делать, мы все здесь стухли, мы все тут почти умерли, какой нам тут спорт, делай так, чтобы люди, ну, как-то вообще пришли в себя в эмоциональном плане. Мы сейчас именно вот в эту сторону копаем.
Это круто.
Забавные еще запросы периодически поступают, типа, у нашей компании 3000 детей у сотрудников, и они мешают нашим сотрудникам работать. Что нам сделать, чтобы они на удаленной работе? Как нам развлечь детей на удаленной работе? Вот. И это прям, мне кажется, человек, который это придумает, он озолотится точно.
Да, Игорь, ты в точку попал. Это новая проблема. Пришла на рынок, грубо говоря, новая проблема. У человека появилась новая проблема. То есть работа в удаленке и в квартире с семьей. Возникают проблемы по поводу, как управлять, менеджить вот отношения с семьей, с детьми, чтобы как бы соблюдать баланс между семьей и производством, ну, работой. И действительно, новый класс проблем, он приносит спрос на новый инструментарий, на как бы на новые методики, как вообще, как лучше действовать, как лучше быть. И я понимаю, что это круто, что к тебе приходят HR и спрашивают такие вопросы, потому что им, конечно, им нужно всю эту систему держать, и чтобы не развалилась, потому что сейчас удаленка принесла новый класс проблем у тех людей, которые работали в офисе. Им нужно примерно год-два, чтобы вот подстроиться под этот новый стиль. И это как бы, это очень не...
Слушай, могу тебе рассказать, меня... да, тут HR, на самом деле, если кто-то вот сейчас вдруг, у него есть вопрос, работать в HR-сфере или нет, я ему сейчас расскажу плюс, почему это стоит делать. Потому что клиенты, собственно, сами HR-ы, их даже почти не надо ничего спрашивать. Они такие с автокоздев производят на разговорах. То есть они тебе все расскажут, это очень круто. И на самом деле мне тут, ну, я понимаю прекрасно, что теперь предприятий там, например, которые были исторически офлайновыми, все сидели в офисах, даже, может, это какая-нибудь огромная IT-компания. С приходом удаленки настроить работу за год у них, скорее всего, не получилось. Наверное, получилось у ребят поменьше. Но это огромная проблема. Есть компании у нас сейчас, с которыми мы работаем, кто диджитализировался заранее, типа какого-нибудь Билайна, и у них с этим, ну, проблем поменьше. Они вроде как, ну, излучают уверенность. Но мне почему-то кажется, что даже они в поисках идеального решения и понимают, что сейчас, ну, вот не до конца они как бы не докрутили. А те, кто никогда не задумывались даже о диджитализации, там, о переводе всех процессов в онлайн, они сейчас, ну, просто в панике, в такой медленно текущей панике размером в год уже. И новости приходят о том, что будет вакцина, может быть, через 6-8 месяцев появится нормальная вакцина, но ее же нужно произвести, ее нужно доставить потребителю, всех нужно вакцинировать, пройти какое-то время, то есть, ну, скорее всего, следующий год будет примерно такой же. При этом решения на рынке нет, давайте его придумаем.
Все верно. Я видел уже инструменты, которые появляются насчет этой проблемы. Это инструменты, типа, когда люди записываются и им присылают Zoom-ссылку, и они на одной Zoom-ссылке работают в течение 2 часов. Просто их снимает камера, и они... Благодаря тому, что они находятся вот сейчас в компании как бы с другими подчиками, они могут быть вообще не общаться, но просто у них есть ощущение, что вот они сейчас с кем-то...
Как будто бы в офисе.
...мини-обществе. Да, как будто бы в офисе. И это уже на сознание выступает дисциплинирующим фактором. Это прикольно. Вот поэтому сейчас очень интересно смотреть вот над инструментарий, который позволяет удаленку сделать более продуктивной. Потому что, если честно, это сложно. Я даже не думал, что на самом деле это сложно. Потому что, ну, как бы, меня тоже примерно год-полтора пришлось переобучиться. Это прям вот другая жизнедеятельность.
А что ты поменял, ну, в сравнении с тем, когда ты был не на удаленке? Что у тебя вот кардинально изменилось? Какая привычка?
Привычках. Окей. Пришлось стать более дисциплинированным, продуктивным и лучше следить за собой. Во-первых, пришлось завести личный кабинет. Да.
Личный кабинет в смысле квартиры.
Представляете, какая удивительная ситуация, когда, ну, вспомним поэт и писателей 19-20 века. Почему-то мне представляется, что все эти люди работали в своем личном кабинете и писали книги в кабинете.
100%. Чтобы жена не отвлекала. Она там с утра приготовила что-то, и вечером, может быть, ее увидишь, да.
Да. Когда не было офиса, чтобы можно было прийти в офис и написать главу книги. И представляете, какое дело? Вот все развивается по синусоиде. Сейчас с трендом удаленки снова возникает спрос на вот это вот личное пространство дома, на кабинет. И я думаю, что как бы сейчас люди, выйдя из офиса, начнут обустраивать либо свои квартиры, либо свои дома, либо свои кабинеты внутри квартир. Для того, чтобы вот это вот крутое офисное пространство, в которое мы раньше приходили к работодателю, у себя дома. И дома построить для себя такое пространство, которое будет тебя драйвить на продуктив, чтобы ты мог работать. Это как бы такое даже мини-искусство. И потихоньку люди будут к этому приходить. Потому что я вижу, что сейчас как бы мои знакомые айтишники, которые вышли из офиса, что они делают? Они раньше снимали квартиру, и как бы сейчас они снимают уже другую квартиру. Они переезжают просто в квартиру больше, где есть больше комнат для того, чтобы дети были там отдельно от рабочего пространства, чтобы как бы не перемешивать это.
Ну, понятно. Ну, а так ты встал с дивана, вроде вышел типа из спальни, перешел к столу,
это
вот
жесть.
Типа
да,
уже на работе.
Жесть какая. Это жесть.
Ну, если ты снимаешь, допустим, ты приехал, ты снимаешь какую-нибудь студию, да, где у тебя вообще все вместе просто, и ты потихонечку сходишь с ума.
Да, есть такая тема. Это прям... Есть такое, да. Я тут самоизолируюсь последние три недели вынужденно без офиса. То есть у нас был такой очень мало людей ходило в офис у нас, и мы все работали там. Мне сейчас пришлось самоизолироваться, и я тут потихонечку схожу с ума, да, Оль, ты права.
Да, потому что ты
просыпаешься
в
одно и то же место, там же работаешь, ты решаешь проблему, иногда немножко мучаешься, и потом тебе надо там же за тем же столом и диванчиком отдыхать. Да, это жестко.
Да, я для решения этой работы начал делать практику прогулки. То есть если раньше как бы при посещении офиса, в принципе, человек встает, завтракает, выходит на улицу и едет до работы, и у него как бы меняется контекст, он гуляет, грубо говоря, то сейчас я стараюсь, например, выйти и прогуляться в парке. Это мне позволит сменить первичный контекст после того, как я проснулся, и получить свежие силы в виде свежего воздуха. Конечно.
Это же супер вообще тема. Крутяк. Да. То есть ты встал, позавтракал, оделся, поехал на работу, вышел такой на улицу. Такой, типа, ну все, я доехал, в принципе, да, без пробок, 15 минут, отлично.
На самом деле в парке прогулялся, послушал подкаст. Представляете, сразу три дела сделал.
Да. И такой, значит, послушал два подкаста, черт, сегодня с пробками до офиса добирался.
Нормально.
Но это вообще очень классная тема, на самом деле. То есть для тех, кто работает удаленно, перед началом рабочего дня выходить на улицу, имитируя перемещение в пространстве, ну, имеется в виду...
Заведите собаку. Второй подкаст подряд. Рекомендация. Заведите собаку, гуляйте с собакой. Я понял, в чем моя ошибка. Я просыпаюсь, смотрю в телефон, смотрю какие-то задачи, начинаю их делать. И только потом иду гулять с собакой. Надо?
Надо. Нет, надо сначала сходить с собакой.
У меня есть собака, но я неправильно ей пользуюсь, получается.
Бетти сейчас слушает это, наверное, я офигеваю. Еще этим пользуется он мной. Так, хорошо, прогуляться. А еще что? Что еще ты изменил, чтобы вот свыкнуться с этой удаленкой и как-то облегчить
себе жизнь? Это перестройка своего сознания. Например, мысль для того, чтобы продуктивно и хорошо работать, мне не нужен офис. То есть мне не нужно прийти куда-то, чтобы начать хорошо работать. В принципе, мы можем из любого места продуктивно и правильно работать. Как бы я лично считаю, что офис — это понятие, так сказать, 20 века. То место, где вот мы приходили, совещались и работали. То есть сейчас перед нами лежит задача перестроиться и научиться работать хорошо без офиса, чтобы мы могли продуктивно с коллегами пообщаться и больше не раздражать лишний раз коллегу, сделать свою задачу, сделать репорт своему менеджеру, пообщаться, чтобы весь этот комплекс мер делать не в офисе, а удаленно, чтобы мы и менеджер, и разработчик, и второй разработчик могли все сделать это удаленно. И это...
Блин, а как же вот человеческий контакт? Я все вот это не могу понять. То есть для меня удаленка, все хорошо, все классно. Я могу Согласен. Задачи выполнять, там все могу делать, все супер. Но посмотреть в глаза своему коллеге, то есть мы можем выстроить как какие-то взаимоотношения удаленно, да, но по-настоящему узнать человека и почувствовать его настроение мы можем только находясь на расстоянии метра.
Все правильно говоришь, это большая проблема, что с удаленкой у нас нет живого человеческого контакта.
Живого контакта.
Попробуйте такую практику. Раз в 2-3 недели встречаться с командой в баре, на скалодром или поездку за город, может быть, лесопарк какой-то, просто для общения. То есть, если раньше в офисе у нас были корпоративы раз в полгода для общей коммуникации, то сейчас попробуйте делать это микрокорпоративы. То есть, встреча, где можно пообщаться, идеально совместить такую встречу с ретроспективой, чтобы обменяться фидбэком с коллегой. Вот стараюсь постоянно организовывать обмен фидбэком между членами команды, между бэкэндером и фронтендером, чтобы они поделились, что было плохо, что хорошо, что они ожидают друг от друга. Вот чуть-чуть подтолкнуть людей к обмену фидбэка в виде либо микровстреч, либо хотя бы созвонов, это уже будет делать свою погоду.
Это самая большая проблема, на самом деле, в таких командах, согласна. Как вот у нас и у Ильи, это отсутствие связи вообще какой-либо между участниками. То есть тебе может прийти фронтендер, сказать, что у него проблемы с бэкендером, который козел, там что-то не так делает. Потом тебе придет бэкендер, скажет, фронтендер вообще не умеет работать. И тебе, чтобы двух этих там 30-летних мужиков соединить, чтобы они просто поговорили друг с другом, нужно очень большое сопротивление преодолеть. Так что да, это важно. Но на самом деле, если здесь так думать, Оль, ты чем-то делаешь? Ты сейчас,
Да.
Сейчас в прямом эфире, Ольга, вы слушаете... Точит карандаш. Опыт. Сколько у тебя опыт на радио и на телевидении? Ты там тоже точил карандаши?
15 лет. Я там конституцию в прямом эфире зачитывала и карандаши точила, простите. Да. Я просто, мне так это помогает думать и мысли формулировать. Смотрите, вы говорите о том, что коннектит людей, но если люди, например, тебе доверяют, а фронтендер бэкендеру не может об этом сказать. Может,
проблема появляется в том, что они просто не общаются и не сдруживаются. Нужно... Да, у них просто не создаются такие ситуации. То есть в офисе, если на обеде или у кулера ты можешь познакомиться и проникнуться симпатией к человеку, то когда у тебя учетная запись в Trello в GitHub'е, тебе ставят задачу, которая проблема, да.
И без фотографии, без аватарки.
Это, конечно, стресс большой стресс. Поэтому что нужно? Нужно немножечко подтолкнуть людей, чтобы они созвонились, обменялись опытом, взглядом, что было хорошо, поделились как-то, чтобы немножечко сдружились. Хотя бы чуть-чуть, когда мы друг к другу проникаем и какой-то симпатии, у нас получается вдвойне хорошо делать дела.
Короче, я все придумал. Во-первых.
Давай.
У нас есть конкуренты, называются DinFortune, они делают онлайн-тимбилдинги. Но это все фигня по сравнению с тем, что я придумал. Короче, берем пиво, доставляем всем, доставка пива входит в стоимость услуги, и лицензия Counter-Strike 1.6.
Это круто, круто, это прикольно, мне кажется, это очень прикольно.
И, реально, это может работать. Это как скалодроп, только в онлайне. То есть, по сути, ты бегаешь там, захватываешь заложников, вообще все круто, знакомишься со своими членами команды.
Конечно, слушай, представляешь, у тебя фронтендер, бэкендер, да, они оба играют в Counter-Strike, и это неизвестно, потому что, не принято в общем чате, в рабочем говорить, что
я люблю тебя. Я пошел пострелять.
Да. А если это не знать и на этой почве сконнектить людей, они могут там подружиться, познакомиться, пообщаться, и у них может родиться там эмпатия друг к другу. Это будет круто. То есть они уже начнут взаимодействовать друг с другом на другом уровне.
На самом деле, если говорить про страны еще... Ой, блин, про тренды, если говорить, то сейчас нас слушают как раз-таки страны, государственные деятели. И все остальные, они понимают, что скоро границы как бы не особо нужны будут, если Илью послушать. Тут распределенная команда. Мы уже придумали, что мы со всеми с ними общаемся, играем в КС-очку, чтобы соединяться. Ну и нам без разницы, где
Так.
сидеть вообще в нашем офисе.
Я настаиваю и буду, мне кажется, до победного настаивать на том, что даже если ты вот так их сконнектил, все равно тебе, как руководителю, поможет, если ты
Сто процентов.
придумаешь способ
Согласен.
увидеться с ними. Вот, то есть тебе, наверное, надо к ним поехать или там хоть как-то, хотя бы какие-то общие
Да.
мероприятия сделать, ну, не знаю, хоть что-то в офлайне, потому что наша жизнь — это не только онлайн. Мне очень не хочется, чтобы наш мир стал, знаете, как в фильме «Первому игроку приготовиться», да, то есть где ты живешь в каких-то маленьких коробочках, да, зато у тебя там
Я думаю, что
хватает
такие вот
игроков.
микромероприятия для съезда сотрудников сейчас будут все практиковать. Вот, просто в России там Сочи, снимаем отель в Сочи, свозим сотрудников, ну пусть сотрудники пообщаются, покайфуют друг с другом, проведут время. Это будет здорово. Они переключат свой контекст, замечательно будет. И можно находить такие мероприятия, которые, например, будут и выгодны по стоимости в рамках всей компании. То есть здесь что-то можно придумывать. Конечно, личное общение, оно очень важно, и нужно будет не забывать про это. И ровно так же состыковывать друг друга, чтобы общаться. Потому что, ну, живое ценное общение, оно никуда не денется. Мы все люди, нам очень важно оно.
Ну, правильно, удаленка удаленка, и знаете,
Да,
но
хорошо. Вот,
пообщаться все равно нужно со
насчет трендов,
всеми.
про тренды. Вообще, в целом,
Да.
вот такую идею, которая, мне кажется, что она имеет место быть в нашей реальности. Такая идея такова, что первая четверть нашего 21 века, с 2000 года по 20-й, у нас, в принципе, в обществе, в нашем социальном обществе доминировала идея централизации. Централизация — это глобализация, урбанизация, это устройство вокруг каких-то центральных точек для того, чтобы система могла действовать. Ну, примеры банальные, например, столицы во всех странах начали еще больше расти, еще больше пользоваться спросом. В экономике начали превалировать доллар, рынки азиатские и англоамериканские в виде Нью-Йоркской биржи Лондона. Все как бы
Стекается к
вокруг
каким-то
каких-то
центрам
центров
своим, да.
крутится. Да. Геополитическая обстановка, это Штаты, Китай. В принципе, в нашей жизни началась цифровая централизация. То есть вместо множества сайтов в интернете в 2000 году, у нас сейчас, грубо говоря, для каждого из нас 10-15 мест, где мы пользуемся интернетом. Это там Инстаграм, Фейсбук, App Store, какой-то мессенджер, может быть,
Ну и
Яндекс.Маркет
что-то по
или
хобби.
Wildberries. Да, и что-то по хобби. И все, и в принципе, интернет на этом... Все закончилось. Вот он, интернет. Да. И идея такова,
Так.
что все централизовалось вокруг каких-то вот таких вот кучных понятий или событий. И моя идея в том, что сейчас настает у нас период децентрализации. Децентрализация — это когда большие системы начинают дробиться на более мелкие системы. Как, я не знаю, как, знаете, Древняя Русь разбилась на много княжеств. Да. Но
Как ты далеко
это пример,
пошел,
когда система пережила
Русь
эпоху
была,
смуты.
да? Так.
И сейчас у нас децентрализация случается и в экономике. Доллар уже не так доминирует, как раньше. Уже появляются системы и свои системы в других государствах, которые призваны на то, чтобы уйти от доллара. Там платежная система МИР, например, появилась, чтобы государство России могло работать в случае там локдауна, Visa, MasterCard. Это прям это хорошо и правильно. Государства должны свою безопасность поддерживать. Дальше. Децентрализация. В обществе у каждого из нас уже своя реальность в виде Фейсбука. У каждого из нас своя лента. И в этой ленте у одного блогер так говорит, у другого так. Друзья говорят по-разному. То есть мы уже, как бы, у нас уже свое микросообщество получается вокруг нас. Деньги. У нас есть не один какой-то рубль в виде наличности. У нас есть кошелек в Тинькове, в Сбербанке. У нас есть, может быть, биткоин-кошелек, кто-то пользуется. У нас есть безналичный счет для нашего юридического лица. То есть множество систем получается. И вокруг всех понятий. Удаленка — это тоже отличный пример децентрализации, когда какой-то продукт может строить не одна команда в офисе, а много мелких команд, которые распределены и, грубо говоря, строят по кирпичу. И, собственно, моя идея заключается только в том,
Так.
что надо посмотреть сейчас на мир глазами децентрализации и посмотреть, что сейчас нужно, как вообще работать, какие инструментарии нужны к этому, для того, чтобы вот этот тренд, который нарастает, его можно было поддерживать и работать на благо этого тренда. Потому что можно либо против волны работать, либо на волну. Конечно, серфингом проще заниматься, когда ты по волне катишь. Да.
Ну, если это послушать...
Логично.
Так, Оль, я первый. Если послушать социологов, таких научных всяких урбанистов и всех прочих, они сейчас рассказывают о том, что наиболее комфортные города, например, для жизни людей в новом периоде, в новом десятилетии, это будут города там 1000 по 100-500. И если, ну, у нас у всех, конечно, своя лента Фейсбука, но я в своей ленте Фейсбука и Инстаграма увидел, что куча народу, которых перевели на карантин, мы просто разъехались по мелким городам, там жить комфортнее, чем жить просто в коробке в Москве, в небольшой.
Конечно, ведь Илон Маск уехал из Силиконовой долины в Техас, и, по-моему, еще президент Оракл тоже переехал.
Джо Роган переехал.
Да, а это вообще...
Да, Канье Вест переехал.
А все что происходит? Они прячутся, все, что ли, в маленьких городах? Один ты в Питере остался, понимаешь? Так а я, простите, я не понимаю, зачем.
Давай здесь от большого к малому пойдем. Если какой-нибудь Канье Вест переезжает в Вайоминг и там выкупает два огромных ранчо, я думаю, что он это делает для какого-то своего творчества, которое неразделимо с его бизнесом. Что-то он там, Yeezy Campus он там создаст, где его никто не будет отвлекать. 100% там
наверное,
дешевле.
Там просто, наверное, дешевле, да? То есть это экономия, и это поднять
уровень
жизни в том маленьком регионе?
А если... Не, на самом деле,
это я так хорошо
как угодно думать, но они, преследуя свои корыстные цели, действительно добиваются того, чего вот ты перечислила. Если какой-то маленький, просто обычный чувак переезжает, ну, блин, я бы сейчас, если бы у меня жена могла работать удаленно, я бы ей начал предлагать, типа, поехали туда, поехали сюда. У меня коллега весь год ездит по небольшим путевкам, там, то в Сочи, то еще в какой-то город, то куда-то, где хороший лес, то куда-то еще. Блин, я могу только позавидовать. То есть ты...
Причем он это...
Сам себе выбираешь среду обитания.
Ну, он
да?
Типа путешествует.
Какая разница, если ты можешь работать в онлайне, так же абсолютно.
Круто. Я бы добавил, что второй фактор, почему, так сказать, большие люди переезжают из Силиконовой долины, это потому, что раньше приходилось вращаться в таких хабах, потому что там все были. Там были коллеги по бизнесу, там были инвесторы, там были кадры. Нужно было присутствовать лично в этом месте. Сейчас с Zoom ты можешь созвониться с инвестором, с коллегой из любого места, и продуктивность вашей встречи будет ровно такая же, просто потому что у людей переключилось сознание. То есть раньше нужно было встретиться, выпить кофе и подмигнуть друг другу, и тогда у вас идет дело. Mm-hmm. Сейчас уже как бы понятно, что можно опустить этот ритуал, и если, в принципе, вы уже добрались до стадии созвона в Zoom, значит, скорее всего, у вас может получиться дело. Вам нужно только лишь дальше продолжать как бы говорить, общаться и построить нужную систему. И сейчас люди могут созвониться и сделать дело. И поэтому уже не приходится быть в месте, где нужно быть. Уже можно из другого места.
Я считаю, что трейлблейзеры, можно сказать, этого тренда, самые первые чуваки — это всякие предприниматели и айтишники, которые работают в Питере из Финляндии.
Да, 100%.
Я знаю нескольких таких людей и очень им завидую.
Круто.
Давайте подытожим. Илья, скажи просто, вот мы, значит, час практически проговорили про все, а у тебя есть какое-то, ну, как не напутствие, а какая-то такая вдохновляющая заготовка для себя самого, типа, как ты себя вдохновляешь на что-нибудь, да, то есть, типа... Чуваки, будьте такими, делайте то-то, и жизнь сложится как надо. Давай тогда как-то мы перед тем, как будем с тобой прощаться, ты нас так вдохновишь, что уже...
Хорошо. Угу. Заготовку, да, сейчас.
Бумажками там шуршит.
Записываю потихоньку, чтобы не забыть. Так, заготовка как напутствие, чтобы хорошее настроение.
Да. Ну вот давай, то есть... От Ильи Пичугина. Тут это барабанная дробь.
Да, ребят, хотел всем сказать, что мы живем как бы на пороге изменения мира. Все быстро меняется, и все непонятно, что к чему вообще меняется, куда что придет. Никто не мог ожидать, что придет там общемировой вирус и вызовет кризис. Мы просто за 8 месяцев стали все по-другому жить. Начали сталкиваться с новым классом проблем. И кажется, что как бы проблемы все приходят и приходят. Но посмотрите на это с другой стороны. просто посмотреть на то, что появляются новые возможности. Мы меняем стиль своей деятельности, и это помогает нам прокачивать нашу нейропластичность для того, чтобы приспосабливаться к новым задачам. Это развивает наш мозг, мы заново учимся что-то делать. Это помогает нам как бы быть более продуктивным, все новые проблемы, новые задачи. Просто не унывайте и старайтесь смотреть с позитивной стороны на все вещи. Старайтесь думать, как это поможет мне быть лучше, а не «Ой, опять ко мне пришла проблема, и мне стало хуже. Опять нужно воевать с новым классом проблем». Просто переключите свое видение в более позитивную точку, и это очень поможет, я вот вам обещаю. Просто старайтесь смотреть на все вещи с позитивной стороны.
Аминь.
Да. Аминь, правда, я полностью с тобой согласна, исключительно с позитивной стороны. И не надо слушать песню Слепакова про «Это был хреновый год».
Да.
Давайте будем на все смотреть с позитивной стороны. Спасибо тебе, что ты провел с нами этот час, это было круто и очень интересно.
Ребят, вам спасибо, супер-супер отличные собеседники, мне очень понравилось. Я думаю, что и слушатели у вас все хорошие, всем больших удач и хороших свершений. И хорошего настроения, обязательно хорошего
настроения.
Приходи
к нам еще.
Всем нам хороших свершений, хороших удач. Ссылки на Илью мы дадим в описании. Подписывайтесь на наш подкаст. Это был Игорь Комаров, Ольга Арифуллина и Илья Пичугин. До встречи.
Пока-пока.